Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 383-я передача у нас сегодня в цикле «По страницам Библии». И сегодня будет одна из самых важных бесед у нас с вами. Мы будем говорить о предопределении. Я понимаю, что вопрос о предопределении у многих вызывает споры. Спорят по этому поводу до хрипоты. Я хрипнуть не собираюсь, по крайней мере, вот у меня такого намерения нет. Я не хочу также занимать одну из таких крайних сторон. Есть люди, которые отрицают предопределение в принципе и говорят о том, что это ложное учение, чуть ли не сатанинское учение. Есть другие люди, которые видят предопределение во всем и говорят, что у человека нет никакой свободы. Вот куда тебя Бог отправил, там ты и будешь. Я понимаю, что, начиная разговор на эту тему, вызову на себя несогласие многих из вас. Но, друзья, я хочу призвать вас вот к чему. Читайте Священное Писание. Смотрите, что говорит сам Бог. И уже со Священным Писанием сверяйте все, что слышите в других источниках. То есть все, да, не только в этих моих беседах, но и во всех других источниках, которые вы встречаете, которые вы слушаете, читаете и так далее. В 9 главе послания к римлянам апостол Павел говорит сначала о том, кто такие израильтяне. Он говорит о том, что у израильтян есть усыновление. Это единственный народ, который Бог называет своим сыном. Мы говорили об этом в прошлый раз. Израиль – единственный народ, у которого есть слава. Мы с вами тоже об этом говорили. Это единственный народ, который имел видимое присутствие Божие. Помните, когда Израиль шел по пустыне? Бог шел перед этим народом в облаке днем и в огненном столбе ночью. У церкви такого присутствия Божьего нет. Бог присутствует в нас по-другому. Почему? Потому что сегодня Бог живет в каждом верующем человеке. Дух Святой живет в каждом из нас, являя собой жизнь Иисуса Христа. То есть присутствие Божие есть. Опять-таки, я хочу, чтобы вы правильно услышали то, что я говорю. Я не говорю о том, что в церкви сегодня нет Божьего присутствия. Конечно, Божье присутствие есть. Но устроено оно не так, как в Израиле. Именно поэтому, кстати, есть смысл разделять Божий замысел для церкви и Божий замысел для Израиля. И в том и в другом случае Божие присутствие, конечно, есть, но выражается оно принципиально по-разному. Дальше. У Бога есть заветы с Израилем. Мы об этом говорили в прошлый раз. Часть из этих заветов уже исполнились. Например, Христос уже родился как потомок Давида. Часть заветов еще будут исполняться. Христу еще предстоит воцариться над землей. Это будет земля, когда Бог вернется и установит свое царство среди израильского народа. Об этом будем говорить, когда дойдем до пророков. Дальше мы читаем в послании к римлянам о даянии закона. Мы вернемся к 4 стиху, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, то есть буквально даяние закона. Бог дал Израилю, Моисеев, закон. Опять-таки, Израилю, а не церкви. И мы помним с вами в книге Исход, 19 глава, 5 стих. Вот Израиль только что вышел из Египта. И Бог говорит израильскому народу: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Опять вы, израильтяне, вы будете народом святым у Бога, которому принадлежит вся земля. Там же в книге Исход, 31 глава, 13 стих. «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Иногда спрашивают, почему я не соблюдаю субботу. Я отвечаю, потому что я не израильтянин, я не представитель израильского народа. Отменил ли Бог субботы? Конечно, нет. Однако Бог изменил нас. Теперь мы с вами во Христе. И это новые взаимоотношения, которые мы имеем с Богом. Кстати, я не согласен также с объяснением о том, что Бог перенес субботу на воскресенье. Бог дал нам другой день, да, это действительно так. Этот другой день в память о воскресении Христовом был дан церкви. Вот опять разница между Израилем и церковью. Когда мы их смешиваем, получается серьезная такая путаница. Идем дальше по тексту послания к римлянам и законоположение, и богослужение. И дальше обетование. Пятое – служение Господу. У израильтян была скиния, а потом был храм. И они должны были стать царством священников. Мы только что об этом читали в книге Исход, 19 глава, 6 стих. Да, народ отступил от Бога, но Бог не отказался от своей цели. Когда израильтяне отступили от Бога, сделав золотого тельца, Бог взял одно колено, это потомки Левия, левиты, и им, представителям этого колена, было дано служение сначала в скинии, а потом в храме. Я верю, что им это служение будет дано и в будущем, в тысячелетнем царстве. Они будут Божьими священниками на этой земле, в то время как церковь будет взята в небеса. Опять-таки, для многих из вас, я думаю, вот то, что вы слышите, вы это слышите впервые. Но немало христиан, которые очень четко разделяют Божий план для Израиля и Божий план для церкви. Говоря о будущности, Бог обещает Израилю царство на земле, и в частности там будет и служение левитов, только жертвоприношений, конечно, уже не будет, потому что совершена жертва Христа. И Бог также обещает вечность церкви, церковь, которая будет в небесах. Идем дальше. Это шестое отличие Израиля. Это те обещания, которые были даны конкретно израильскому народу. Обещания или обетования. Ветхий Завет изобилует обещаниями, данными израильтянам. Бог сказал Иисусу Навину, чтобы тот перешел Иордан и овладел землей. Кстати, до сих пор ведь идет конфликт по поводу земель как раз на западном берегу реки Иордан. Этот конфликт продолжается. Но Бог не сказал мне сегодня, чтобы я перешел Иордан и овладевал землями на западном берегу Иордана. Эта земля сейчас во многом находится под проклятием, и большая часть этой земли не расцветает. Да, я знаю, сколько делает Израиль, у меня много друзей в Израиле, но задумайтесь, пожалуйста, о земле, обетованной в тех границах, которые даны в Ветхом Завете. Для того, чтобы эта земля принадлежала Божьему народу, одних военных действий совершенно недостаточно. Для этого надо, чтобы пришел Мессия. Для этого надо, чтобы Бог сам все это установил. Любая другая попытка обрести землю – это все равно, что пытаться завоевать царство, игнорируя при этом царя. Это особые обещания, которые были даны еврейскому народу. Эти обещания, эти обетования обязательно исполнятся. Бог не забыл о них. И опять, кстати, здесь вот это различие между Израилем и церковью. Если мы говорим о том, что церковь – новый Израиль, полностью вот так вот напрямую, то почему мы не идем и не завоевываем земли на западном берегу Иордана? Да потому что это не наше. Это не нам было дано, это не нам обещано. Дальше 5 стих. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Авраам, Исаак, Иаков – это отцы, которые принадлежат Израилю. Да, мы привиты к этой виноградной лозе, и в каком-то плане мы можем сказать, что это отцы и наши тоже, но даны они прежде всего израильскому народу. И, наконец, 8-я особенность. Христос, Мессия, пришел по плоти как израильтянин. Когда Иисус пришел на эту землю, он был евреем. Самарянка называла его евреем, иудеем. Апостол Павел признал его как своего. Он сам еврей от евреев, и апостол Павел признает Иисуса как еврея. Да, Христос пришел в мир для всех, но по плоти пришел он как представитель еврейского народа. Я как-то ехал с одной женщиной в поезде, в купе, разговорился с ней, и она говорит: «Я верю в Христа, но только в нашего, в русского». Я не знаю, что она имела в виду, она так и не смогла уточнить, не смогла объяснить, что же она имела в виду. Но я уверен, что женщина-самарянка у колодезя в первом веке понимала смысл происходящего гораздо лучше, чем женщина в вагоне поезда в веке 21. Самарянка гораздо лучше знала, кто такой Христос, чем даже современные ученые. Вот это особенность иудеев. И апостол Павел сокрушается, он говорит: да, иудейскому народу действительно столько дано. Я бы хотел быть отлученным от Христа, если бы была такая возможность. Нет, такой возможности нет. Но если бы это было возможно, я бы хотел, если бы это привело к покаянию моего народа. А теперь мы переходим к следующему разделу 9 главы. Мы дали уже определение Израиля, ну а теперь нужно отделить Израиль от всех остальных и показать, кто же такой настоящий израильтянин и что же такое настоящий Израиль. Люди спрашивали, почему же иудеи, представители израильского народа, избранного народа, не принимают Христа. Сегодня все больше и больше покаяния среди иудеев, но тот же вопрос, почему нет большого, такого общего, общенационального покаяния иудейского народа. И вот тут апостол Павел приводит различие между природным потомством Иакова, Израиля, и духовным потомством Израиля. И давайте прочитаем 6 стих. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Апостол Павел обращает внимание на то, что не всякий, считающий себя израильтянином, является таковым. Идем дальше. 9 стих. «А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего. Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Тут несколько удивительных моментов. Мы прочитали довольно большой кусок, довольно большой фрагмент. Давайте начнем с Авраама. У Авраама было, ну, условно, скажем, двое сыновей, хотя было, конечно, больше. Мы с вами читали об этом в книге «Бытие». Но вот с одной стороны Исаак, с другой стороны Исмаил. Я как-то летел тоже в самолете с одним арабом, он говорит: «Я сын Авраама». Я тут могу сказать: «Да». Он потомок Авраама, Ибрахима. Это действительно так. Но только он потомок от другой ветви. А не всякий потомок Авраама был частью избранного народа. Идем дальше по этому же сужению. У Исаака двое сыновей, Исав и Иаков. И апостол Павел очень четко акцентирует на этом внимание, он обращает внимание на то, что никаких заслуг в предизбрании нет. И здесь две очень важные грани. Во-первых, если бы избрание было основано только на естественной потомственности, то потомки Измаила могли бы также называть себя избранным народом. Но они не имели и не имеют на это права. Они не входят в избранный народ, в израильский народ. Это разные вещи. Но есть и другая грань. Избрание не зависит также от человеческих заслуг. Мы читаем об Исааке и двух его детях, Исаве и Иакове, и перед нами две цитаты. Первая из них указывает на то, что было, когда два брата еще не родились. 10 стих, и не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, и так далее, мы с вами это уже читали, произошло вот это избрание. Но есть тут еще одна цитата. 13 стих, как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Это-то когда было сказано? Это ведь не в книге «Бытие». Нет, это не в книге «Бытие», это в книге пророка Малахии, последней книге Ветхого Завета. Это сказано через 2500 лет после того времени, когда жили Исав и Иаков. Я как-то в семинарские времена свои пришел к одному преподавателю и говорю, у меня есть проблема. Я не понимаю вот этот момент. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. И преподаватель говорит, интересно, у меня тоже, говорит, есть проблема с пониманием этого фрагмента. Потом меня спрашивают, а чего ты конкретно не понимаешь? Я говорю, я не понимаю, за что он возненавидел Исава. Преподаватель на меня смотрит и говорит, а у меня другая проблема. Я не понимаю, за что он возлюбил Иакова. Понимаете, с Исавом-то все проще. Исав был абсолютно безбожным человеком, которому большую часть жизни Бог был не нужен вообще. Был человеком абсолютно мерзким. Никакого расположения с духовной точки зрения он не вызывает. Но задумайтесь вот о чем. Иаков-то ведь тоже не вызывает ни малейшего расположения. Бог возлюбил не потому, что один лучше другого. Бог возлюбил потому, что таков его план. Таков его замысел.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Бог очень четко показывает, что и среди израильтян есть избранные и есть все остальные. Он показывает также, что это избрание не зависит от прошлых заслуг. Я сейчас вспоминаю о том, что мы с вами говорили недавно, когда читали «Деяния апостолов». Это 21 глава. Помните, когда Павел возвращается в Иерусалим, и апостолы, услышав его историю, прославляют Бога, а потом говорят, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». То есть эти люди пришли к покаянию. Эти люди, тысячи людей в Израиле после смерти и воскресения Христа обратились ко Христу. Они были избраны. И они при этом считаются подлинным Израилем. Так что же с Исавом и Иаковом? Это чрезвычайно важная история. Мы с вами поняли, что это не зависит от рождения. А, кстати, я отвлекусь на минутку. Помните, как иудеи в Евангелии от Иоанна, мы с вами это уже читали, 8 глава, говорили, что отец у нас Авраам. Вот с точки зрения генеалогии, с точки зрения родословной, они правы. Однако Иисус им отвечает совсем не с точки зрения родословной. Он говорит, ваш отец дьявол. И они проявляют свою дьявольскую потомственность тем, что делают дела своего отца. Они хотят убить Спасителя мира. Вот ваш отец дьявол, и не больше, не меньше. Это, кстати, наносит сокрушительный удар по всякой идее национальной религиозности. Когда кто-то начинает говорить, что наш народ самый лучший, наш народ сохранил в себе и так далее, по списку перечисляется то, что этот народ сохранил. Нет, есть избранный Богом народ, у этого народа или для этого народа есть особый план, а дальше разговор между Богом и каждым конкретным человеком. Вот ты будешь христианином, ты примешь Иисуса Христа или нет. Но и здесь еще не все. Когда мы говорим «ты примешь или нет», кажется, что все зависит от нас. А зависит-то оно от Бога. Тогда вопрос, а как согласуются первое и второе утверждение? От кого же оно все-таки зависит? От Бога или от нас? Бог избрал Иакова по своей суверенной воле. Он так решил. И дальше Бог отвечает на вопрос, почему и как это действительно согласуется с нашей ответственностью. 14 стих. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Или можно переводить по-другому, неужели Бог несправедлив? И ответ на это со всей решительностью опять греческой фразой «меги нойто». Мы эту фразу уже видели. Никак, да не будет такого. Слушайте очень внимательно. Это очень важная история. В своем мятеже против Бога природный человек, естественный человек, непременно упрекает Бога в несправедливости. Об этом мятеже мы уже читали в первой главе послания к римлянам. Этот мятеж проецируется и на вопросы богословия. А теперь посмотрите, какой парадокс. Одни и те же люди, без всяких колебаний, без всяких сомнений, доверяют правительству, доверяют чиновникам, доверяют президенту, то есть другим людям, но при этом оспаривают решение Всевышнего Бога. Президент меняется в разных странах по-разному, каждые 4 года, каждые 6 лет и так далее, но он меняется. Значит, и решения могут меняться. И человек по падшей своей природе готов принимать президента, но при этом тот же человек отрицает решение Бога. И тут никуда не уйдешь от вывода. Вот это и есть проявление падшей человеческой природы. Мы говорим с вами о предизбрании, о решении, которое принимает сам Бог. 15 стих. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею». Моисей хочет увидеть славу Божию. И Бог приоткрывает Моисею свою славу. Но не потому, что Моисей такой хороший. Не потому, что Моисей лидер израильского народа. А потому что Бог по своей милости решает Моисею эту славу приоткрыть. Вот кого я хочу, того милую. Вот этот контекст. Оно не от вас. Оно от меня, говорит Бог. 16 стих. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога, милующего. И тут возникает вопрос нашей ответственности. И также вопрос о свободе воли человека. Как же это сочетается? Окончательно и полностью ответ на этот вопрос мы получим лишь в вечности. Это Божья тайна. И наше дело на сегодня принимать Священное Писание такое, какое оно есть. Понять, что мы маленькие и при этом возлюбленные существа перед Богом. Бог имеет полное право стереть меня с лица земли, тогда, когда он захочет это сделать. Мне даже не гарантировано, что мы с вами сможем завершить эту беседу. Мне не гарантировано, что я ее доведу до конца, вам не гарантировано, что вы ее дослушаете. И Бог имеет право поступить так, как Он хочет, в любой момент времени. И не мое дело вставать перед Ним и спорить с Ним относительно того, что Он делает. Такие возражения, такой спор с Богом – это высшая форма бунта. Я преклоняюсь сегодня перед моим Богом и Творцом и признаю, что Его выбор верен и справедлив. Нет во Вселенной демократии. Хотите по-другому? Тогда идите и делайте свою собственную новую Вселенную. Не можете сделать новую Вселенную? Живите в этой, но тогда живите по Божьим правилам. Божья милость дается не в качестве признания наших заслуг, не в качестве признания нашей воли. Но тогда что же делать с человеческой волей и с его ответственностью? На это отвечает апостол Павел в 17 стихе и дальше. «Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое во всей земле. И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». И тогда возникает следующий вопрос. Ну а как человек, насколько он в этом участвует? Пример с фараоном помогает нам ответить на этот вопрос. Мы говорили об этом в книге «Исход», я повторю сейчас очень коротко. Бог поставил фараона в те условия, в которых фараон поступил именно так, как хотело его сердце. Иными словами, не надо думать, что фараон изначально добрый, милый и пушистый. Бог ставит человека перед таким выбором, когда проявляется то, что есть в нашем сердце. Сколько возможностей измениться было у фараона? Много. Сколько возможностей измениться было у тех людей, которые видели Иисуса Христа, которые буквально расспрашивали или даже допрашивали Христа? Много. Но Бог ставит нас в такую ситуацию, когда мы проявляем именно то, что есть в нашем сердце. Понимаете, в аду не будет ни одного человека, который оказался там по недоразумению или которого заставили попасть в ад. В аду будут люди, которые сказали: «Мне не нравится вот эта вселенная, которую устроил Бог». Помните, несколько минут назад я сказал: «Ну тогда создавайте свою», и это невозможно. А что возможно? Мне не нравится эта вселенная. Ну что же, это страшно, это дико, но будет и другая. Эта вселенная называется адом. 20 стих. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Знаете, тут вопрос очень прост. Вот мы принимаем Бога в том, что Он сделал. Мы согласны с этим? Или мы будем рисовать свою картинку? Вот оно, предопределение. Это не механический процесс. Это скорее проявление Божьей власти и Божьей любви над тем миром, который Он создал. Я понимаю, что не обо всем еще сказали, и обязательно к этому вопросу вернемся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.